Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя Анастасии Узорешительницы в теплом стане, протоиерей Александр Ковтун. Здравствуйте, отец Александр!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Божие всем благословение!
Сегодня наша передача посвящена теме соборования. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, что такое соборование, какова его история и каков его духовный смысл?
Впервые о помазании елеем для исцеления больных говорится в Евангелии от Марка в 6 главе, когда Господь посылает учеников своих по двое и говорит им: «Бесов изгоняйте, помазывайте елеем, больных через помазание исцеляйте». Также об таинстве соборования или освящения, о помазании елеем для исцеления болящих говорит апостол Иаков в своем послании, когда говорит: «Болеет ли кто из вас, да призовет пресвитеры церковные, и помажут они болящего елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Сам чин соборования формировался постепенно и в таком виде, как он сейчас существует. Он окончательно сформировался в XV веке. Но элементы, вот, которые сейчас существуют в нем, они уже имели место и в IV веке. Молитва тайносовершительная, Отче Святый, которая читается во время помазания непосредственно, она уже существовала в IV веке.
То есть очень древняя.
Да, эта молитва очень древняя, и когда совершается таинство, и слышим мы эту молитву, мы чувствуем всю древность этого таинства. Таинство соборования называется соборованием, потому что совершается оно традиционно собором священников. Традиционно 7 священников должно совершать соборование. Но не всегда это получается. Бывает, что и 3 священника совершают таинство. Бывает, что и 1 священник вычитывает все 7 Евангелий, 7 молитв. Таинство также называется еще елеосвящение, потому что средство, вернее, материя, через которую совершается таинство, через которое подается благодать, используемая в этом таинстве, является елей, масло. Поэтому называется еще оно елеосвящение. И при помазании елеем Господь подает врачующую благодать для больных, и при совершении этого таинства прощаются человеку забвенные грехи. Те грехи, которые мы помним, нам прощаются в таинстве исповеди, когда мы их исповедуем. А грехи, которые мы по немощи забыли, по невнимательности своей, по духовному, по нерадению к духовной жизни, мы забываем их, но тем не менее они существуют и имеют свое действие. И для этого нам дано еще это таинство, чтобы избавляться от таковых грехов. И когда человек, христианин, поисповедуется, пособоруется, происходит полное очищение души через избавление грехов, от грехов в таинстве исповеди и через избавление грехов забвенных в таинстве соборования. И после совершения исповеди и соборования душа полностью очищается, становится способной принимать врачующую благодать Божию. И тогда вот благодать исцеляющая к нам приходит и врачует. Да, вот в этом смысл соборования, что мы прибегаем к нему, когда болеем, в недугах пребываем, чтобы Господь послал нам исцеление от недугов наших.
А только ли болящие люди могут прибегать к таинству соборования? Или телесно здоровый человек тоже может прибегнуть к этому таинству?
Ну, болезни существуют телесные, а есть болезни душевные. И душевная болезнь — это страсть. А нету ни одного человека, который бы, наверное, не только физически не болел, но если таковые и найдутся, то нету ни одного человека, который бы не имел душевных болезней, то есть страстей, которые его мучают. Кто-то мучается от раздражительности, от зависти, от ревности. Кто-то мучается от чревоугодия, Есть люди, мучаются от греха винопития, кто-то страдает грехом блуда. И это есть душевная болезнь. И эта болезнь душевная, она еще более для человека опасна, чем телесная, потому что телесная болезнь, она только до гроба существует. Когда человек умирает, телесные болезни его не мучают. А душевная болезнь существует и после смерти. Если человек страдал какой-то страстью и не работал над собой, чтобы избавиться от нее при жизни, она мучает его после смерти. Вот ты хочешь насытить свое чрево, чревоугодие угодить, а насытить не можешь, потому что нет уже тела для удовлетворения своего греха. Точно так же касается и многих других страстей, пороков. Поэтому мы все нуждаемся в таинстве еле освящения, потому как если не телесные недуги нас мучают, то недуги душевные.
Только ли в храме может совершаться соборование, или оно может совершаться и на дому?
Для тех людей, которые могут посещать храм, имеют возможность таковую, они, конечно, приходят в храм для совершения таинства соборования. А для немощных, для больных это таинство совершается и на дому. Точно так же, как мы причащаем на дому людей, которые в храм не могут ходить в силу своих телесных немощей. Поэтому совершается это таинство также и на дому. Ну или в каких-то ситуациях, обстоятельствах определенных, которые оправдывают совершение таинства на дому, но также может совершаться. Если где-то на военной службе кто-то вот находится, или в какой-то ситуации, где он не может вот прийти в храм, вот, обстоятельства так складываются, и это таинство может совершаться на дому.
А сам чин отличается, тот чин, который служится в храме, от того, который служится на дому или в каких-то экстренных ситуациях?
Нет, чин один, тот же, который на дому, в храме совершается, он же и на дому. Вот этот чин мы полностью прочитываем, в больнице, если кому-то приходишь. Бывает даже, что приходишь в больницу к болящему, в палате находится несколько человек, и когда они узнают, что придет батюшка для совершения таинства или освящения, также изъявляют желание, бывает, что соборуешь целую палату больных.
Есть интересные подробности, которые тоже хотелось бы осветить. Во время таинства или освящения люди стоят со свечами в руках. Каков в этом смысл духовный?
Вообще свеча на собой символизирует горение души и жертвенность. То есть она сама сгорает, отдает свет и тепло. И таинство должно сопровождаться горячей молитвой. И горящая свеча в наших руках, она напоминает нам о том, что мы должны быть сосредоточены на молитве. Ведь все внешнее нам должно помогать собраться с мыслями, сосредоточиться на молитве. И вот свеча, которая в наших руках, она именно для этого и служит, для напоминания. Таинство совершается довольно-таки продолжительное время. Если соборуешь одного человека, ну, приблизительно где-то час 15, полтора часа это таинство совершается. И вот чтобы ум наш не рассеивался во время совершения столь продолжительной молитвы, свеча нам помогает собраться. Как преподобный Серафим Саровский говорит, если когда рассеивается ум, или ты существуют помехи для слушания молитв, которые читает священник, смотри на пламя свечи и молись. Вот, свеча интересно. В наших руках, она может содействовать нашей молитве, столь продолжительной в таинстве или освящения.
Очень важно. Еще интересно, почему елей, который готовится для таинства, смешивают с вином?
В Евангелии, первое Евангелие, которое читается при совершении таинства соборования, говорится о том, что милосердный самарянин возлил елей и вино на раны человека, который попал в руки разбойников. И елей он смягчает, а вино обеззараживает. И вот по образу читаемого Евангелия при совершении таинства мы используем также вино и елей. Вот как в Евангелии говорится, точно так же мы используем это вещество, эти вещества для совершения помазания болящих.
И то есть в случае таинства это не только такой медицинский как бы смысл, но и образ.
Конечно, главное — духовный смысл. Здесь не есть смысла, что мы обеззараживаем раны. Но благодать Божия, она врачует, она обеззараживает. И вот это нам все напоминается через вещества, которые применяются при совершении таинства.
Почему принято собороваться только Великим постом?
Таинство соборования носит покаянный характер. А пост, великий пост, это время сугубого покаяния и видения своих грехов. И поэтому это время наиболее благоприятное для того, чтобы очиститься и от грехов забвенных, которые также действуют на нашу душу и мешают нам в деле нашего спасения. Но, в общем, конечно, это таинство совершается в Великом посту, но если есть необходимость, то можно это таинство совершать вообще в любое время года, в зависимости от потребности человека. Если человек заболел тяжелой болезнью, узнал о страшном диагнозе, конечно, он обращается в Храм Божий, и священник совершает над ним это таинство. Может, это таинство совершаться и на светлой неделе по необходимости над человеком, который в этом нуждается.
А над детьми может ли оно совершаться?
Ну, так как смысл таинства заключается в том, что мы избавляемся от забвенных грехов, от невнимательности нашей, от нерадения в духовной жизни, а дети, ну вот, допустим, дети 7 лет, они только начали свою сознательную духовную жизнь, только начали исповедоваться. И если они еще не имеют навыка в отслеживании своих помыслов, они еще, ну и многие грехи в них проявляемые, они родительские. То есть происходит еще только духовное становление вот, в духовной жизни. И поэтому все-таки нужно вступить в тот возраст, когда уже ты имеешь навык в покаянии, в исповеди, и когда накапливается, ну, скажем так, та масса забвенных грехов, которая требует применения таинства соборования. И традиционно в церкви дети начинают собороваться где-то, ну, уже с 13 лет, с 14 лет. Ну, бывают исключительные случаи, когда дети очень сильно преуспевают и в грехах, не только в добродетелях, и тогда они нуждаются, конечно, в соборовании, бывает гораздо раньше. Но традиционно соборуются именно лет, ну, начиная с 12, может, там, 14 лет. Но все-таки есть индивидуальный подход, но, в общем, существует такая традиция, такая практика.
У нас звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущие.
Здравствуйте.
Вот.
Мы вас слушаем,
да,
говорите,
у меня,
пожалуйста.
Вы знаете, у меня вот первый вопрос такой, вот соборование, если человек... Можно приходить на... Можно пособороваться, если человек не причащался никогда и не исповедовался? Соборование можно?
Да. Перед любым таинством, в любом таинстве нам подается благодать Божия. И чтобы эту благодать принять не в осуждение, а во спасение, нужно себя правильно приготовить для такового... Для таинства. А приготовлением к таинству является исповедь. Вот когда мы домой гостей зовем, мы в доме наводим порядок, сами одеваем приличную одежду. И гости приходят и радуются тому, что их ждут и встречают. И когда благодать Божия призывается в храм нашего тела, в душу, нужно себя привести в порядок. Вот перед любым таинством, смотрите, перед крещением, когда взрослых крестим, нужно покаяться. Перед причастием нужно покаяться. Перед соборованием, опять же, нужно приготовить свою душу, чтобы принять благодать не в осуждение, а во спасение.
Второй вопрос можно я задам?
Пожалуйста.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я хожу в церковь, я тебя спрашивала просто, ну, про своих родственников. Вот начинаю читать молитву дома, вот ходила в церковь 3 дня подряд. У меня начинается это зевание, зеваю я.
Не помню, кто из святых отцов, из древних отцов, если не ошибаюсь, добротолюбие, говорится о том, что когда вот человек начинает зевать, это признак воздействия духовных сущностей на человека, которые не желают, чтобы молящийся возносил молитву. А начни читать роман, отложи молитвослов в сторону, куда зевота это денется. Вот можно эксперимент провести.
А
читайте
что
молитвы.
Надо читать?
Ну, какой-нибудь роман или детектив. Возьмите в руки. И зевота
ну,
куда
я
денется? То есть бесам не нравится, когда мы устремляем мысли к Богу, когда мы молимся. И они радуются, когда мы пребываем в развлечении, рассеянии, и они нам не мешают. А начни что-то делать дельное, они тут же будут мешать. И вот они же имеют доступ к мыслительной сфере человека, могут воздействовать на физиологию. И вот в частности, зевота — это есть воздействие бесов на физиологию человека, чтобы воспрепятствовать и отвлечь от молитвы.
как мне это не нравится. Вот я сейчас пришла с работы, и вот сейчас хотела, ну, идти на ночь там почитать молитвы вечерние, и все, и начинаю, все, у меня это прям вообще, это просто...
Да, ну, осените себя крестом, внимательнее смотрите на текст молитвослова, и с Божьей помощью не обращайте внимания на зевоту.
А вы знаете, что мне сказали? Надо, когда в церкви стоишь, вот, и это, рот перекрестить.
Ну, себя крестом осенить точно нужно.
Вот так делала я, вот мне подсказали, я так делала. Ну, спасибо большое, до свидания. Да,
помоги им, Господи.
Спасибо большое, до свидания.
Еще, наверное, будет полезно то, что вы говорили уже сегодня, сосредоточиться на свече. На пламени свечи.
По словам тоже. Преподобного Серафима.
Да, наверное, тоже в этом случае будет полезна нашей телезрительнице. Вы сказали, что нужно исповедоваться перед таинством соборования. А можно ли исповедоваться после соборования? И вообще, какой правильный должен быть порядок? Сначала исповедь причастия, потом соборование, либо исповедь и причастие после соборования? Как правильно организовать?
Ну, традиционно и идеально было бы покаяться в грехах, очистить душу от тех грехов, которые мы помним, которые отягощают нашу совесть, затем приступить к таинству ели освящения с чистой душой, в котором мы получим прощение от забвенных грехов, и затем уже полностью очистившись, принять святые дары. Ведь таинство Евхаристии, оно как есть венец всех таинств, мы соединяемся с Христом, вкушая тело и кровь Господню, и поэтому... Нужно, чтобы это таинство венчало уже вот и таинство исповеди, и соборования. То есть мы должны подойти к святым дарам с очищенной душой. А таинство покаяния и соборования именно очищает, приуготовляет нашу душу.
Если человек как бы не успел поисповедиться и причаститься, то какой срок может быть?
Ну, можно мысленно идти на таинство соборования. Ну, конечно, если есть смертные грехи, очень тяжелые, то ни к какому таинству с такими грехами приступать не нужно. А если есть грехи таковые, вот, ну, как бывает, между исповедями мы по немощи совершаем, но которые не отлучают нас, не отделяют от церкви, а только вот ранят нас. Можно тогда с обещанием внутри иметь твердое намерение и обещание по возможности поисповедоваться, пойти пособороваться. Но настроение должно быть покаянное. И к тому же некоторые люди думают, что если они на исповеди скрыли какой-то грех или не могут сказать в силу ложного стыда, что такой грех простится в соборовании. Нет. Такой грех нужно проговорить. Нужно обязательно его обозначить, чтобы он был разрешен. Его нужно связать, обозначить, зафиксировать. И для этого требуется работа и ума нашего, и сердца, и иметь волю произнести это перед свидетелем, перед духовником. И тогда таинство будет нами принято не в осуждение. Ведь что есть православие? Это есть практика общения с Божьей славой, с Божьей благодатью. И можно к таинству подойти так, что оно будет тебе в осуждение. Ведь Иуда, он причастился. Иуда принял святые дары, и эти дары послужили ему в осуждении. Сказано в Евангелии, после причастия в Иуду вошел сатана. И бывает, когда человек недостойно принимает таинство церковное, он после этого еще становится более жестким, черствым, нечувствительным, озлобленным. Это есть признак того, что таинство принято недостойно. Будем стараться к таинствам подходить с чувством ответственности, с покаянием, и тогда они нам послужат во спасение.
То есть нельзя так сказать, что то, что я не исповедовал, я в соборовне...
Да, это лукавство. Да. Ведь лукавством бывает, человек грешит, когда пытается избежать от исповеди у духовника, идет к другому священнику, который его не знает, и называет эти грехи у другого священника. А духовник, который его знает, который как... любящий отец и лечащий врач его ведет по жизни, по морю житейскому, вот, он его избегает и лукавит. И вот такая исповедь, она также лукавая, и она не принесет духовного плода. Потому что лукавство, если оно уже вошло в исповедь, ну, Господа не обманешь. Священник говорит, прощаю, разрешаю, а Господь говорит, я не прощаю, не разрешаю. Поэтому нужно стоять перед Богом, предстоять, внимать своей совести и поступать по-евангельски.
Как часто следует собороваться?
Традиционно к таинству соборования прибегают один раз в году в Великом посту. Но в настольной книге священнослужителя, которая издавалась еще до революции, составила протоиерей Сергий Булгаков, не помню, на какой источник он ссылается, он говорит, что если человек после соборования, вот в году пособоровался, но возникла болезнь очень тяжелая, которая после соборования возникла, то можно прибегнуть и на эту болезнь и второй раз. Угу. В таком, это исключительные случаи, конечно. Традиционно один раз в году.
Как правильно использовать елей, взятый в храме после соборования, и пшеницу, да, в которой свечи ставятся?
Святой блаженный Симеон Солунский, известный толкователь божественной литургии, церковных таинств и обрядов, он говорит, что нужно очень бережно относиться к елею, который остается после соборования, и хранить его в домах. И по традиции этим елеем пользуются каким образом? Когда читаешь утренние молитвы, во время чтения 50-го псалма, этот псалом покаянный, и таинство соборования имеет покаянный характер, нужно перст омочить в елее освященном, и во время чтения 50-го псалма на челе начертать крест Господень, и ты будешь находиться под покровом тех молитв, которые читались при таинстве соборования. И все ведь внешние обряды, все внешние действия, они служат нам во спасение, они помогают собрать ум, помогают нам сосредоточиться на молитве. В частности, помазание соборным елеем помогает нам обратиться умом к тем молитвам, которые совершались при таинстве соборования. И зерна, которые остаются после таинства, их также раздают молящимся, тем, кто участвовал в таинстве. И эти зернышки вкушают как благословенные, опять же, для нашего душевного укрепления. Все, что с верой принимается и с благоговением, это все служит во благо в деле нашего спасения.
Если человек, допустим, соборовался, но не получил телесное исцеление, телесное здравие, каковы могут быть причины этого?
Ну да, к таинству соборования и прибегают люди для того, чтобы получить исцеление от недугов. Но, тем не менее, ведь мы не можем заставить действовать благодать Божию, вот именно целенаправленно, так как мы хотим, совершая то или иное последование. И, конечно, часто очень Господь являет свое милосердие, и многие получают исцеление от душевных, телесных недугов. Но если телесная болезнь после таинства соборования не проходит, значит, Богу так угодно, чтобы ты эту болезнь нес как крест для спасения. Ты уже эту болезнь будешь нести не как наказание, а как крест во спасение. То есть ты раскаялся, ты прибег к таинству. И Господь тебе оставил эту болезнь. Ну, значит, тебе полезно с этой болезнью жить. Вот есть даже такая пословица, и подвижники благочестия ее употребляют, что иногда лучше думать о еде, чем о блуде. И мы поставлены бываем в такие обстоятельства, когда мы настолько заняты заботой о добыче пропитания для жизни нашей земной, что нам некогда думать о грехах. И когда человек страдает от какой-то болезни, бывает, что это обстоятельство его останавливает от совершения каких-то тяжких грехов. Он оказывается этой болезнью вот сдерживающим фактором. Угу. Вот только дай ему здоровье, он все побежит по всей Москве, все бары обойдет, все казино обойдет. Вот, а приболел, и как-то об этом уже не думаешь. Поэтому Господь все нам во благо посылает. И если так происходит после соборования, нужно так воспринять эту болезнь как необходимость в деле нашего спасения для душевной пользы.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
У меня вот вопрос к вам такой. Вот я не вижу непосредственно вас, в глаза не смотрю, и поэтому я могу только прямо сказать. Ну, я была, занималась не просто развратом, а у меня была извращенность, ну, постыдная. Это давно уже ушло. Вот, но я не могу батюшке сказать вот об этом. Ну, не могу, я вот гляжу на него, что... И поэтому я отхожу, а причащаться мне идти Я обманываю, мне же не простили, и поэтому я просто подхожу к иконам и прошу, прости меня, прости. Это считается прощением или, ну, не могу я сказать, вот мужчине, для меня батюшка все-таки, ну, гляжу и думаю, ну, как я, вот это поганое слово, мерзость это, она меня преследует, что мне делать?
Ну, можно так же, как и сейчас, вот не смотреть мне в глаза, подойти к духовнику и, не смотря в глаза батюшке,
ой, ну не могу.
Напишите тогда, напишите большими буквами, ой, чтобы было понятно все, и батюшке вручите эту хартию. И при этом стойте, пусть батюшка прочитает.
Ой, а он ничего не скажет.
Батюшка только обрадуется, обрадуется вашему мужеству.
Подходить к нему. Вдруг он меня запомнит. Стыд-то какой был. Это гадость была. Вы не представляете, какая это была гадость.
Ну, понятно, что в жизни нашей всякое могло быть. Но для того, чтобы нам от этого избавиться, нужно обязательно это нужно обозначить. Вот представьте себе ситуацию. Приходит больной к врачу, и врач, доктор говорит, пожалуйста, покажите мне свою рану. А больной говорит, нет, мне стыдно эту рану показывать. А он говорит тогда врач, я вам не могу эту рану помочь вам ее вылечить, потому что вы ее не показываете. Но я вам хочу сказать, что священника вы ничем не удивите. Священники очень много слышали грехов и поболее ваших. Поэтому батюшка вас не осудит, а только обрадуется вашему мужеству и желанию избавиться от греха.
А если просто перед иконами стоять, перед иконой всемогущего, вот это не действует, это не поможет?
Но Господь в Евангелии сказал, что исповедь совершается только через Его учеников, через апостолов и через их преемников. И иначе исповедь совершается только таким образом. Кому свяжут последователи апостолов, тем, кому отпустят грехи, тем отпустятся, а кому нет, тем не отпустятся. Поэтому...
Столько лет и мучаюсь, и мучаюсь.
У меня был случай в пастырской практике, когда одна прихожанка, очень много лет ходящая на исповедь, ходила больше 10 лет, исповедовалась, а потом как-то пришла и говорит, вы знаете, я хочу сегодня сказать то, что я всегда боялась сказать, и поняла, что я в осуждение причащалась. И когда она назвала это грех, вот возникло чувство радости за нее, радости, и даже хотелось ее расцеловать от того, что она такая умница и смогла так сделать.
Ну, может быть, вы так благородны, я что-то не уверена, понимаете, у меня нет уверенности.
Нужно Богу верить, а не батюшке. Мы идем Богу каяться, батюшка — свидетель. Поэтому мы в Бога верим, мы должны Богу доверять. А Господь, нету такого греха, который Бог не простил. Ни одного, кроме одного, когда человек не хочет каяться.
Знаете, была такая грязь постыдная, я даже вспомнить, меня это томит.
Один раз назовите это все и забудете. И больше не называйте, не вспоминайте.
Спасибо.
Помоги вам, Господи, достойно покаяться.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Грех как раз стыдом и очищается.
Да.
То есть через этот стыд как раз...
Через обличение его, через... Он выгорает в проговаривании. Вот очень важно проговорить. Многие думают, что достаточно мысленно просто вот на исповеди сказать одним термином грех обозначить, ну таким общим, но не называть его. Это неправильно. Ведь как грешил, ну так и кайся. А когда лукавить человек начинает, тогда уже мы не можем. Чтобы врач нас исцелил, нужно открыть рану. Иначе доктор нам диагноз правильно не поставит и не подберет нужное лекарство. И вот Господь, Он врач, Он видит этот грех, но Он ждет движения навстречу. Господь нам помогает, но если мы сами проявим волю и сделаем один шаг к Нему, Он к нам 10 сделает навстречу. Но этот шаг очень важен. Насильно Господь никого в рай не будет за собой вести. А только те, кто проявляет волю и в действиях своих произволение и согласие вот с его божественной волей.
То есть одного слова недостаточно просто обозначить, а нужно как бы подробно сказать, чтобы
то, что касается греха, душу. Да. То, что касается греха. Когда начинают на исповеди говорить вещи посторонние, уже не касающиеся греха, Их не нужно называть. Нужно называть только то, что подчеркивает грех и открывает его как таковой, чтобы от него полностью избавиться. И вот тогда мы получим облегчение и отдохновение в душе. И почувствуем, когда отойдем от аналоя, приложимся к кресту Евангелия, что на душе от тяжести от нас это отошла. Все, значит, мы достойно покаялись.
Мы говорили о той ситуации, когда человек после таинства соборования не получил телесного выздоровления. Как человеку продолжать борьбу со своим недугом духовными методами? Что нужно делать? Как молиться? Как вообще поступать?
Есть наблюдение, когда люди, страдающие хроническими болезнями, в том числе тяжелыми и душевными болезнями, вот, в частности, бывают люди больны шизофренией, и когда они начинают воцерковляться, жить в ограде церкви, каяться в грехах, приступать к церковным таинствам, к другим, или освящению, к причастию, когда они стараются жить по Евангелию и по тому, как Господь нам заповедовал, тогда эта болезнь, с ней можно как-то жить. С ней можно жить. Но когда человек находится вне церкви, когда он вне благодати Божией, то медикаментозные средства, они просто, ну, как-то вот внешне сдерживают, но внутренний человек не имеет той опоры, которую имеет, когда он живет в церкви. И как лучшее средство для того, чтобы вообще нашу жизнь прожить осмысленно, и чтобы страдания эти нас не могли смутить настолько, чтобы вот мы вышли из колеи нашей жизненной, нужно жить в церкви. Вот. А жизнь в церкви — это вот, ну, это соблюдение всего. Это и утренняя, и вечерняя молитва, это и посты церковные, это и хождение в храм Божий, 6 дней трудись, 1 день Господу Богу твоему посвяти. Это участие в таинствах. Накопились грехи, не надо их носить. Надо от них избавляться через таинство исповеди. Раз в году нужно прибегать к соборованию. И тогда смотришь, с Божьей помощью ты можешь жить с этим недугом. И даже может быть тебе он во спасение. Вот как мы и говорили, что бывает после соборования грех, болезнь от нас не отходит, но она, значит, есть необходимость в деле нашего спасения. Поэтому вот единственный способ, единственное средство для того, чтобы жить с каким-то недугом, которым нам послал Господь, это жить в церкви. Человек себя находит в церкви, он себя теряет вне благодати. Ведь так мы созданы, так мы устроены.
Отец Александр, если болеют маленькие дети до 7 лет, которым еще не нужно собороваться, может ли покаяние и соборование их родителей повлиять на исцеление?
Ну, до 7 лет, до осознанного возраста, дети, они еще ничего, скажем так, своего не имеют. И те недуги, которые они несут, это и следствие родительских грехов. И поэтому, чтобы устранить причины или как-то на них воздействовать благотворно, нужно устранить причину. Это грех. Если родители живут невенчанно, если родители нарушают заповеди Божии явно, вот грешат и не хочет избавляться от них, то Господь так устроил, чтобы мы эти все грехи видели на том, на невинных людях. А чаще всего это дети. Они самые чистые, самые невинные. Это проблема невинных страданий, как в романе Достоевского «Братья Карамазовы», вот, когда Иван Карамазов обозначает эти вот невинные страдания. Многие на них притыкаются. Это является камнем преткновения, когда страдают невинные. Вот Бог так устроил, что мы должны видеть свой грех на другом. Почему вот эти жертвы в Ветхом Завете приносились? Ведь впервые, когда жертва была принесена, все увидели, что такое грех. Это убийство. Грех — это смерть, это кровь. И тогда человек может ужаснуться тому, как он живет. И ты тогда, может, остановишься, когда это увидишь. То есть все человечество, оно органично связано. Все мы люди связаны друг с другом, особенно самые близкие люди. И поэтому, когда мы видим страдающего ребенка, это должно нас подвигнуть к тому, чтобы начинать работать над собой, чтобы избавляться от тех грехов, которые мешают и нам жить, и нашему ребенку. Вспоминается случай, когда один мужчина, который курил с 5 лет, в 30-е годы он начал курить, но когда заболел тяжело его сын, он пришел к священнику с этой бедой, и он сказал: «Бросай курить». И вот он, который бросал курить множество раз, и никак у него это не получалось, уже на 60-м году жизни он бросил курить, видя страдания своего сына в один момент. И это благотворно сказалось на душевном состоянии его ребенка. А так Господь устроил, что мы связаны друг с другом, и мы, видя это все, должны проявлять вот такое дерзновение и быть милостивыми и к окружающим, и к себе. Все мы очень связаны.
Может быть, духовное выздоровление родителей повлияет на ситуацию, допустим, не только касающуюся телесного здоровья, но и, допустим, на семейную ситуацию, на ситуацию с работой, например, если какие-то есть неурядицы в жизни детей, то есть если родители делают шаги по духовному пути, может ли это исправить ситуации, не только касающиеся телесного здоровья?
Приходилось общаться с семьей, в которой, многодетной семьей, в которой один ребенок был болен тяжелой болезнью. Семья была не церковная, они неверующие были. И когда прошло много лет, и они воцерковлялись, и потом прошли годы, и мама со слезами на глазах сказала: «Вот, наш ребеночек — это наш спаситель. Мы так рады, что она у нас есть, и благодаря ей мы нашли Господа. Мы воцерковились, и мы теперь понимаем, зачем мы живем и куда мы идем». Вот. И она даже уже не говорила о том, чтобы: «Господи, исцели ребенка». Она его благодарила за то, что они пришли в церковь, воцерковились. Все, что у них наступила другая жизнь, осмысленная жизнь. И она говорит: «Я все поняла, почему ребенок заболел и почему у нас такая ситуация. Но самое главное, это мы благодарим Бога за то, что она у нас есть. И за то, что есть эта ситуация». Конечно, это было удивительно слышать, отрадно очень, но это какой труд был проведен внутри, в сердце, в душе, который ведется. Поэтому бывают такие ситуации. Ну и, конечно, мы всегда желаем и изменения к лучшему и вовне. Это естественно, желать, чтобы человек имел радость и уже здесь, в этой жизни. Вот. И бывает так, что после того, когда родители решали проблемы в своей духовной жизни многие, это благотворно сказывалось на детях.
На их судьбе.
Да, потому как вот если ребенок рожден в венчанном браке, старается, видел с детства, слышал молитву, когда мама его носила в чреве, и он уже там слышал молитвы, когда он не слышал слова проклятий, матершинной брани в доме, когда вот рос в такой благотворной обстановке, всегда это благодатно будет действовать на ребенке во всей его жизни. Потому что над ним читалась молитва еще, когда он находился в утробе. Поэтому это есть залог того, что и надежда вот того, что ребенок, когда вырастет, он будет благочестивым. Ну, конечно, всякое бывает как исключение, но на то оно и исключение.
У нас еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. К сожалению, звонок сорвался. Такой вопрос. Иногда путают таинство соборования и миропомазание. В чем отличие?
Таинство миропомазания совершается сразу после таинства крещения, когда ребеночка или взрослого, когда он выходит из купели, читается молитва и совершается таинство миропомазания. При помазании миром подаются дары Святого Духа, которые необходимы нам в деле нашего спасения. И эта мира имеет апостольское происхождение. Апостолы, когда людей крестили, то на новокрещенных, вышедших из воды, апостолы возлагали руки и передавали ту благодать, которую они имели со дня Пятидесятницы, дня Святой Троицы, когда на них сошел Дух Святой. То есть они имели власть эту благодать передавать. Когда людей стало много принимать крещение, и апостолы чисто физически не могли на всех возлагать руки, на всех новокрещенных. Крестили их помощники, пресвитеры крестили, их преемники крестили. И тогда варили с апостольских времен этот благоуханный состав. Раньше он состоял из 33 компонентов по годам Христа. Этот елей варили, мира. И освящали, и рассылали в церковные общины. И священники совершали таинство, и они помазывали апостольским миром новокрещенных. И тем самым передавали благодать, которая была у апостолов, через миропомазание. То есть это одно и то же, что возложение рук на главу новокрещенного. Помазание миром. И вот это мира апостольское, когда вот заканчивалась мира, сваренная апостолами, варили новое, и старое вливалось в новое. И вот когда говорят пословицу «одним миром мазано», она имеет еще буквальный смысл. Частичка апостольского мира имеется в том мире, который стоит на престоле каждого храма нашей церкви. И от нашего патриарха можно провести нить преемства до апостолов. И проследить это можно в передаче мира, который совершается после таинства крещения. Вот из Византии на Русь передали мира. Вот Византия, опять своя вот есть нить преемства. Но от нашего патриарха можно провести нить преемства до апостолов. И мира — это свидетельство апостольского преемства, которое есть в нашей церкви. Вот у, там, у протестантов, допустим, мира нет. Вот, или оно утеряно, нет преемства. Вот, оно потеряно. А мира — это вот... Так вот, в таинстве миропомазания подаются дары Святого Духа. Когда человек принимает крещение, становится христианином, дьявол не имеет над ним власти, как имел раньше. Но он может воздействовать на периферию чувств человека. То есть может блюсти его пяту, где человек оступится, где он сделает не так, чтобы иметь на него воздействие. И вот для того, чтобы сопротивляться дьявольской силе, человеческого ума не хватит. Потому что у лукавого опыт борьбы с человеком более 7 тысяч лет. И мы нашим умом не сможем ему противостоять. И вот чтобы он не мог воздействовать и на периферию наших чувств, чтобы достигнуть нашего существа, вот, нашего сердца, мы облекаемся благодатью Святого Духа через помазание святым миром. А елеосвящение, таинство также имеет апостольское происхождение, но это таинство совершается над больными душой и телом, и при этом таинство посылается исцеляющая благодать и прощение забытых грехов.
Мне сейчас подсказывают, что сорвавшийся звонок был, касался исповеди. Человек хотел спросить, как должна строиться исповедь, нужно ли просто называть грехи, выписывать их из книжки, из списка, либо каждому греху уделять особое внимание и подробно его раскрывать.
Ну, есть такое понятие, как мнительная совесть. И когда человек начинает осаживать комара, вот, иногда теряется самое главное. И обычно к исповеди как готовятся? Сначала вспоминают то, ну не вспоминают, а никогда не забудешь то, что мучает, обличает твою совесть. В первую очередь назвать самые тяжелые грехи и самые постыдные. А потом можно взять и в помощь кающимся, эта книжечка, которую написал святитель Игнатий Брянчанинов, пособие для кающегося, вот просмотреть, какие грехи, может, ты упустил, потому что мы часто живем рассеянной жизнью суетливой, и вот нужно собраться умом, чтобы вспомнить, что мы сделали за прошедший месяц, допустим, после последней исповеди. И вот самые тяжелые грехи, которые мы помним, назвать нужно в первую очередь, а потом просмотреть, в чем еще нас укоряет наша совесть, и напомнить себе о том, что ты не так делал. Но когда человек уже вникает в те подробности, которые, ну, уже грех раскрыт, уже опознан, а он начинает вот привлекать здесь и чужие имена, других людей, какие-то обстоятельства, которые не касаются греха, это есть неподробная исповедь. Это уже какая-то исповедь, перерастающая в беседу. Это многие люди путают беседу с исповедью. Беседа со священником — это нужно прийти, попроситься на беседу в будний день, вот когда немного людей, побеседовать, рассказать обстоятельства своей жизни. А исповедь — это не беседа, это предстояние перед Богом. И мы должны со страхом Божиим, вот, без всяких шуток, без всяких лишних слов называть свои грехи. Ведь как страшно бывает исповедоваться, а как неуместно будет, если мы начинаем пространные беседы и обращать внимание на те вещи, которые чисто психологического характера. А еще бывает, люди начинают как-то вот смеяться на исповеди, шутить, вот еще что-то. Это абсолютно неуместно. Это недопустимо. Теряется страх Божий и осознание величия таинства. Поэтому нужно отделять исповедь от беседы, от собеседования. И называть грехи так, как ты грешил, исчерпывающе, конечно, ничего не скрывать, совесть нам в этом поможет, но в то же время не удаляться в ненужные подробности, которые являются следствием мнительной совести. Вот некое вот трезвение нужно всегда хранить и при совершении таинства исповеди. Иногда люди его теряют, понимают смысл, иногда уделяют личности священника большее значение, чем Богу, перед которым ты каешься. Вот я этому батюшке могу этот грех назвать, этому не могу. Вот, но мы Богу каемся. Это батюшка обо мне плохо подумает, но мы идем не к священнику. Значит, ты не в Бога веришь. Ты приходишь чисто по-человечески к таинству. А нужно приступать к таинству со страхом Божиим и верою. Тогда оно нам будет вот во спасение, а не в осуждение.
нужно ли записывать грехи вот сразу после того, как их совершаешь? Либо можно, как вот перед самой исповедью, сесть, постараться вспомнить.
Бывают люди, они ведут дневники и вот буквально пишут такие мелочи, что исповедь становится перегруженной, обременительной. Угу. Вот. Все-таки совесть нам подсказывает о том, как нужно каяться. И нужно не перегружать ее чисто многими формальностями. Конечно, если у человека слабая память, в конце дня можно что-то отметить, то, что ты чувствуешь, ранило твою совесть. Но часто люди просто ведут уже чисто формально некие дневники, которые вот описывают вот, ну, такие поступки и шаги, которые уже можно выразить как-то более органично и живо в живой беседе. Но часто вот эта формализация, она мешает исповеди. Нужно стараться вспомнить, что помнишь. Если ты чувствуешь, что это забыть нельзя, то можно и не записывать. Но если память подводит, конечно, записывай. Но записывай это все-таки, обозначай грех. И живо воспринимай обличение своей совести, а не так. Вот записал, запечатал, вот, а потом это все сейчас придут, им просто зачитаю. Вот период говения, почему называется говение, это подготовка к исповеди, от слова «благоговеть». Вот, веяние Духа Божия и страха Божия должно пронизывать все наше восприятие наших грехов, наших поступков. А вот постоянная формализация и вот некий такой вот стандарт, который часто вот люди иногда пытаются ему соответствовать, он убивает живую исповедь. Когда приходят с таким большим блокнотом, неделю назад человек был, вот у него большой блокнот появился, и ты чувствуешь, там имена называются какие-то, вот, или те обстоятельства, которые, ну, греха не касаются, конечно, это мешает живому восприятию вот, того, в чем ты каешься.
Главное — живое покаяние.
Да, но ум должен помогать, конечно, сердцу. И иногда человек приходит на исповедь и теряется от страха. И, конечно, нужна шпаргалка, вот, чтобы посмотреть и не забыть то, в чем ты хотел покаяться на исповеди. Но это должно быть шпаргалкой, а не таким путеводителем. Все-таки путеводитель — это наша совесть, это наша душа. А бумага — это шпаргалка, которая помогает нам напомнить то, что мы боимся забыть, когда каемся.
Отец Александр, совсем немного времени остается до конца передачи. Может быть, еще какие-то финальные слова о смысле таинства соборования?
Ну, некое резюме подвести хочется и пожелать всем нам сохранять живую потребность в том, чтобы ощущать, стремиться к Богу, ощущать благодать Божию. И все таинства церковные, они существуют именно для того, чтобы нам быть с Богом, соединяться с Ним. И в частности, таинство елеосвящения нужно стараться тоже так воспринимать, а не просто так вот, что, ну, вот мне нужно вот от Бога исцеление, здравие, и я к Нему поэтому стремлюсь. Мы больны, и поэтому не можем быть с Богом. И мы ищем здравие для общения с Господом. То есть вот основная цель таинства соборования или освящения такова. И тогда, вот когда будем иметь мы правильное устремление, тогда нам будет и таинство во благо. Ведь церковь, она благотворно действует на все сферы жизни человека. На социальную жизнь, на экологию, на семейную жизнь. Да, но не это главное. Церковь существует для того, чтобы нам соединяться с Господом. А все остальное — это будет следствием. И вот будем искать главного, все остальное да приложится нам.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божие всем благословение. И еще я хочу обратиться к телезрителям, к слушателям канала «Союз», к зрителям канала «Союз», что напомнить о том, что телеканал существует на ваши пожертвования, благодаря вашему участию. И обращаюсь с просьбой по возможности помогать вот в деятельности канала теми средствами, на которые вы вот способны, на которые вы располагаете. Спасибо вас, Господи, за участие, за то, что вы являетесь зрителями канала, и вот обращаюсь с такой вот помощью об участии в поддержке телеканала «Союз».
Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был настоятель храма во имя Анастасии Узорешительницы в теплом стане, протоиерей Александр Ковтун. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.